Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Так получилось, что сегодня наша передача выходит в День защитников Отечества. И захотелось сегодня в передаче порассуждать над тем, кто же такой защитник и что мы должны делать для того, чтобы защитников в нашем мире было больше. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И уже по сложившейся традиции, хотелось бы, чтобы мы с вами в начале передачи разобрались, кто же такой защитник и относительно вот этой роли в отношении мужчин. То есть когда появилось вот это понимание? Потому что у кого-то, вот в связи с праздником, который сейчас празднуется, защитник воспринимается, это тот, кто служит в армии, например, да? Защищает границы нашей Родины. Но на самом деле ведь слово «защитник», оно более ёмкое и более всеобъемлющее, затрагивает не только рубежи нашей Родины, но и то, что более близко нам.
Защитник – это традиционная функция, которая принадлежит мужчине. И даже вот я в некоторых воспитательных руководствах читал о том, что действительно мальчиков нужно воспитывать как защитников, они должны чувствовать, что они таковые. И если у нас возникает вопрос, почему так, то мы должны понять, что, например, взирая на Христа Бога, Царя мира, Спасителя, мы видим, что Он собою спас весь род человеческий, взял грехи мира. И так по образцу Христа Бога, всякий христианин, если конкретно, да, он должен тоже попытаться своей жизнью, своим сердцем покрыть каких-то людей, которые его окружают и не способны осуществить тот подвиг, который он может осуществить. Как человек более сильный физически, а еще и более, может быть, внутренне воспитанный, просвещенный, одухотворенный, он должен попытаться это сделать. А вообще говоря, это следует из того, что мужеский пол был сотворен первым, Адам – первый человек, и тот, кто сотворен первым, он волей-неволей берет на себя вот это вот предназначение. Он начинает вести в какую-то сторону тех, кто ему вручен, впоследствии сотворена Ева, да, и прочее, весь род человеческий появляется, и ввиду этого он должен, конечно же, их и защитить. Тот, кто первый, тот, кто сильный, тот, кто разумный, он должен их покрыть своей жизнью, своей душой.
Вот я когда к передаче готовилась, как раз попалась, в Библии об этом же сразу же говорится. То есть Бог же дал Адаму заповедь, когда поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывал его и хранил его. А хранить это ведь и есть защита, да, ведь защищать?
Конечно, да.
То есть и вот все, что там в этом саду находится. То есть это одна из задач, которыми
Бог... Это самая настоящая заповедь, вы правильно говорите.
Бог дал Адаму.
Да,
то есть именно как представителю мужского рода.
Да.
А вот смотрите, получается, если она была дана Адаму, то уже первый мужчина, он нарушил эту задачу, да, хранение, защиты.
Да, в общем-то, так случилось. Происходит, как говорит один святой отец, что человеческая природа раскололась на тысячу осколков. То есть тогда, когда Адам начал отрекаться от тех, в частности, от Евы, да, что жена, которую ты мне дал, дала мне, я ел, отрекаться внутренне, здесь и происходит вот это вот отказ от исполнения этой заповеди и этой функции, которая ему выдалась. И, соответственно, мы видим здесь, что может постигнуть искушение человека, и он может не исполнить свое предназначение. Вот в этом смысле, вот в каком мы сейчас говорим, исполнение себя как обладателя определенного пола.
Именно как защитника, да?
Да, как защитника. Тут надо вот соотносить, что всегда пол, он в какой-то степени несет в себе вот какой-то окрас, да, что защитник, вождь, каком-то деле идейный руководитель, мыслитель вот, в какой-то области. То есть эти функции, эти дела, они выпадают мужчине, чтобы он их осуществил. Несомненно, что мы не говорим о том, что личность вся сводится к полу, и что обязательно мужчина таков, а женщина как-то в другом, в чем-то совершенно, потому что мы знаем, что благодаря христианской жизни человек может возвыситься над отдельностью каждого пола, перерасти ее и приобрести добродетели, ну, мужские или женские, в зависимости от того, какого пола он. И поэтому мы видим то, что, например, некоторых святых мужского пола прославляют, что они были как мать, чудолюбивая. Или, например, когда мы говорим о женщинах, святых, да, святых женах, то говорится о том, что женские немощи отрешившиеся, то есть они уже покинули вот эту вот какую-то слабость свою и взошли вот к тем высотам, которые присущи мужскому полу в том числе, и стали обладателями их. Поэтому мы говорим о каком-то вот преимущественном значении, которое имеет мужской пол и женский.
Но я думаю, что уже стало понятно, что защитник, он ведь не только тот, кто вот границы защищает, то есть он защищает свою семью, если она у него есть. Он же может быть защитником, даже если мужчина, например, даже не женат. Вот он работает где-то, да?
Конечно.
То есть он...
Он все равно входит в какие-то соборы, да? Какие-то соборы, если мы вот держимся такого, опять-таки, церковного значения, да, нашей беседы, то он входит в соборы, он поехал куда-то, собор путешествующих, он трудиться начал, собор трудящихся, он где-то в больнице пребывает, собор лечащихся, ну и так далее. То есть он дома, он, допустим, даже если он один, все равно у него есть соседи, например, у него есть друзья, у него есть круг каких-то лиц, родственных. То есть все это говорит о том, что он погружен вот в эту общины, которые являются соборами.
И где он тоже, то может функцию защитника
выполнять? Конечно, да? Он не просто, он должен ее выполнять, да? Не может, а даже должен.
Мы же можем говорить о защитнике как о защитнике наших ценностей традиционных, да?
Ну это уже вот
моральных устоев,
все отечество или нравственные устои города, даже района, даже вот дома, например, они же тоже известны нам, что существуют иногда такие вот какие-то негласные законы, и он должен стоять на их страже тоже.
То есть, получается, мужчина как защитник каких-то людей или как защитник каких-то ценностей, каких-то нравственных норм, правил?
А одно без другого не получится, потому что он же должен тоже защищать людей в каком-то смысле, не только их жизнь, а он должен защищать их внутренние сокровища. А чтобы защитить их внутренние сокровища, он должен иметь об этом понятие и именно то защищать, что требуется, а не просто какие-то их прихоти.
А вот сейчас хотелось бы разобраться, вот что мешает становлению в мальчике, в юноше, в мужчине важной роли защитника? Потому что ведь мы нередко слышим или нам рассказывают какие-то истории, какие-то случаи, когда мужчина повел себя не как защитник, а совсем по-другому. Почему это происходит? С чем это связано? Что мешает?
Здесь, наверное, настало время разобраться вот в этих, что ли, ступенях, которые проходит человек, возрастая вот к этому сиянию своего пола. Во-первых, первоначально мы видим перед собой мальчика, юношу, который приобретает вот качество такого вот, можно сказать, возрастает в жениха.
Ну, это уже когда большой, вы имеете в виду.
Ну, да. Ну, мы вот берем такой обширный отрезок, и все это ведет к тому, что он восходит вот к этому вот, ну, своему состоянию, модусу, так сказать, что он может стать женихом кому-то, да? И вот, когда он таковым становится, он ведь должен что-то принести уже, взрастить в своем сердце, в своей душе. И вот это что-то, это, ну, в таком большом смысле миф, в хорошем смысле. Не как миф Древней Греции, да, а вот миф как замысел о жизни. В таком смысле это слово употребляет Алексей Федорович Лосев. Личностный миф, что в жизни он намерен делать, как все это будет происходить. Это должен быть какая-то развернутая страна. Но, правда, пока что она прочувствована и промыслена только, но она еще не осуществлена.
Не реализована,
да,
получается.
Конечно. Пока что только попытки какие-то, может быть, были что-то, ну, отстоять. Но это все, говоря современным языком, виртуально. Но мы видим, что в современности-то достигшие этого возраста юноши, молодые люди, они и мифа-то подчас не имеют.
Ну, то есть, если я правильно поняла, они не имеют представления,
да,
о том, что будет потом, вот какой они видят свою жизнь дальше,
жизнь,
что они собираются делать.
Замысел, путь, который предначертывается для уже более обширного такого образования, как семья, куда они, собственно, поведут. Ну, свою семью. Поэтому вот это вот весьма непросто ведь найти, потому что мы же знаем, что человек самоопределяется и в личностном, и в профессиональном смысле, и в религиозном смысле, и в гражданском смысле, и в семейственном смысле. Он все время пытается понять, как ему жить, кем он должен стать. И вот это вот интенсивное время вот этого самоопределения, оно здесь должно уже подытожено быть в виде вот этого мифа, о котором я сейчас говорю. Вот это вот одна ступенька, к которой подходит человек. Далее, предположим, что образуется семья, и оказывается необходимым этот миф отстоять. И, конечно же, он начинает где-то от него что-то отрывается, где-то осмысляется, что здесь это невозможно, а где-то нужно приложить гигантские усилия для того, чтобы все-таки это произошло, что запланировано, где-то происходит поправка, может быть. И вот этот вот труд над тем, что должно отстоять, он требует от человека вот такого мужества, можно сказать. И я бы это назвал еще словами Михаила Михайловича Бахтина — эмоционально-волевой порыв. То есть человек имеет какую-то непреклонную волю, так говоря, вот к чему-то, он как бы начинает отстаивать свою свободу. Но не в том смысле, в каком мы сейчас слышим «свобода», ну, независимость. Да, свобода – это независимость. А свободу в духовном смысле, что вот у меня есть время, почему эти 5 минут должны быть похищены у меня? Ну, от какого-то вот занятия для семьи, для пользы. Дай-ка я вот соберу все внутренние силы, чтобы они послужили, эти 5 минут, чему-то доброму. И человек напрягает эти силы, вот этот эмоциональный волевой тон. Или говоря, ну, более таким обычным языком, мужество.
Решимость еще.
Решимость, ревность. То есть он начинает двигаться вот по этому пути. И это вот характеризует в нем вот эту вот высоту настоящего, как говорит, благоразумный муж. Да?
Угу.
И еще одна высота, которую он должен достичь, видимо, это связано уже с тем, что он вступает в такие иерархические отношения. Связано это с тем, что, ну, может быть, род его умножается, может быть, появляются какие-то вышестоящие, нижестоящие уровни, да, жизни. В семье он возрастает в иерарха. Но это значит, что он должен отныне выражать не то, что он хочет, а выражать то, что должно. То есть он становится живым символом.
То есть то, что полезно его семье,
да,
например,
да,
его роду.
Да, он должен теперь светить цветом, который он воспринимает свыше, и светить всем нижележащим, покрывать их своей любовью, своим обхождением, своей теплотою, руководством, ну и так далее. То есть это такое качество, когда, ну, можно сказать, что здесь требуется самоотреченность человека, его какое-то самозабвение, высочайшая степень смирения и, конечно, вот все то, что было раньше, оно тоже требуется. То есть вот такие вот 3 ступеньки, они показывают, что это путь одновременно и христианский, одновременно и делающий человека настоящим женихом, мужем и, можно сказать, здесь отцом, иерархом. Mm-hmm. То есть, вот если мы вот эти вот этапы обозрим, то мы поймем, что мешает. А мешает что? Ну, во-первых…
Вот на первом этапе.
Да, на первом этапе. Здесь зачастую мы видим, что нет вот такого вот педагогического приема, который называется номинация. То есть нужно мальчика обозначить как мальчика, присвоить ему какие-то способы поведения, какие-то порядки, которые присущи мальчику. Ведь уже ребенок, выходя из младенчества, он уже осознает, что вот это значит девочка, это мальчик. А к нему все еще идет такое же отношение, что он какое-то бесполое существо, так сказать.
Маленький такой еще.
Маленький, да, он как зародыш какой-то. Но он уже не зародыш, он уже этот период активно вбирает вот те опыты, которые в нем закрепятся, и потом уже их повернуть будет затруднительно. Поэтому, можно сказать, такая неразумная материнская ласка, ну и отцовская, наверное, тоже, способствует тому, что ребенок не имеет вот этого вот понятия. Нет номинации. Ты вот это твоя сестра, ты, а ты брат. И что ты должен в связи с этим делать? Даже если ты меньше, что ты должен делать?
Может быть, еще здесь не обязательно, что может быть ласка, а может быть, вот именно такое женское материнское жаление. Вот он еще
да,
маленький,
конечно,
вот он
конечно.
Еще не вырос, вот он вырастет потом.
Пускай он сейчас еще там
отдохнет
да. Да, от всего. А жизнь-то уже у него совершается. То есть нужно сразу же обозначать, ты мальчик. Мальчику присуще вот это. И когда это постоянно обозначается, и какие-то, конечно же, ну, должны быть, наверное, культурные образцы, потому что мы все-таки существа культурные, они все время приходят к нам, они нас очаровывают в каком-то смысле, поэтому должны быть культурные образцы, которые показывают собой именно мужской такой образчик поведения.
Хорошо, если это будет собственный отец, да, это будет просто вообще прекрасно.
Это будет замечательно, угу. Это лучше всего, потому что это потом будет все время вспоминаться и как бы сопровождать ребенка.
А если такой нет возможности, ну раз уже у нас была ситуация, или, например, мужчина не всегда по-мужски себя ведет, или женщина вообще одна воспитывает ребенка, то есть очень важно даже в таком раннем возрасте найти для мальчика, чтобы был кто-то, кто бы стал ему другом и образцом, да, поведения,
да,
мужского поведения.
Ведь часто вот таких активных мужчин жизнь приводит к тому, что они становятся лидерами где-то. Они становятся руководителями секций каких-то, ну, организовывают что-то такое творческое, что-то такое инициативное, и мы всегда можем найти какого-то человека, который вот таков в природе, что-то ведет, к чему-то стремится, так сказать, душа ищущая. И вот мы, наверное, должны к такому человеку прилепиться. И от него как раз наше чадо, оно воспримет вот этот вот образ поведения.
То есть это у нас был период от рождения.
До юношества. До
юношества, да, да, когда он входит в пору жениха, что он может стать потенциальным женихом кого-то.
Миф,
да?
Сложился, да. Да, у него вот этот вот личностный, что должно в жизни делать, к чему идти. На самом деле это очень непростая задача. И она с трудом выполняется, наверное. Немногие ищут ответов на такие вопросы, которые потом поставят жизнь перед ними, да?
Ну, смотрите, если семья будет этим вопросом озадачена, что не просто вот у меня сейчас сын растет, и вот пусть он в моей неге и любви пребывает, вырастет потом, когда-нибудь повзрослеет. Угу. А именно если воспитывать и растить ребенка в понимании того, что он должен, завершая, скажем так, школу, должен стать самостоятельным, то есть уже же по-другому ты будешь рассуждать.
Это именно такой вот взгляд, ну, давайте назовем его так, высокопророческий взгляд, да? И именно таким взглядом должен обладать и родитель, должен обладать педагог, он должен понимать, что вот сейчас вот он делает, а в перспективе к чему это приведет, что вот это не годится, например. Один из психологов говорит, что ребенок приходит в первый класс, ему говорят «ты», и не разрешают ничего делать. Также он до 10 класса там сидит, и то же самое ему говорят «ты», и не разрешают ничего делать. Не требуется никакого поступка. Откуда возьмется мужчина-то? Ведь он уже выходит из школы, ему как раз уже юношеский возраст, 17 лет. Меня в свое время удивило, что я на первом курсе в университете, и там говорят «вы». Меня это очень удивило. И говорят не просто «вы», а говорят «коллеги». То есть это показывает, что человек понимает, к чему он должен привести. Будут коллеги, будут выпускники. Поэтому каждый, кто на своем месте касается растущих душ, он должен понимать вот этот прообраз, к чему должен прийти этот человек в своей жизни. Какое-то пророчество о нем, так сказать, замыслить. Ну, постичь, правильно сказать.
Ну, это, может быть, в нашей культуре было, у нас же, ну, по крайней мере, мы с детьми как-то однажды обнаружили, что, не помню, в каких годах, ну, может быть, это было до революции, что к детям уже с 12 лет обращались на «вы» в учебной среде, что ты уже не маленький мальчишка, который может нашкодить и сказать, а я тут ни при чем. Немножко другой статус получается.
Ну, конечно, еще Антон Семенович Макаренко говорил, как можно больше уважения к человеку, как можно больше требовательности. То есть вы-то вы, конечно, но при при этом еще тебе говорится, что ты должен вот это и вот это, если ты такой хочешь быть, то вот что требуется. И он, конечно же, впечатляется. С одной стороны, вот это, а с другой стороны, труды. И он в эти труды вступает.
Хорошо, а если мы возьмем следующую вот ступенечку, когда именно освоение что или постижение. Нет, тут вы говорили мужа, да, вот как бы вот.
Да-да-да.
Да. То есть вот здесь что мешает? Почему у нас вот проблемы возникают в семейной жизни?
А здесь, вот видите, есть такая книга «Дерзание духа». Здесь вот именно требуется опыт дерзновения. И он должен быть начат еще раньше, не тогда, когда появилась жена. И вот наше время такое какое-то успокоительное и какое-то такое, ну, оно неспокойное, но оно успокаивающее, что все хорошо, все ничего, ничего не требуется, все сделают. И оно не требует от человека вот этого вот дерзновения, этого преодоления какой-то пропасти, над которой надо перепрыгнуть и достичь следующего какого-то вот рубежа. Поэтому человек... Ведь что он должен сделать, вот когда он совершает вот это дерзновение? Он должен иметь внутреннюю веру. Он не на себя надеется. Он надеется на Бога, который поможет ему. И сам он чувствует, что у него-то нет сил на это. Но он от этого не переменяет своего решения. Он, тем не менее, дерзает. И как это для человека утешительно, когда он дерзнул и получилось. Это же победа. Вот этот опыт победы, он драгоценен. А у многих, судя по состоянию их души, этого опыта победы внутри нету. Они не способны. Вот, или в какой-то момент они не способны, не собраны, как-то рассеяны, не уверены. Вот это вот состояние, оно должно быть исправлено внутреннее. Тогда человек может совершить вот это дерзновение. И это будет для него еще одним таким шагом, когда он придвинется вот к этой высоте, про которую мы сейчас говорим. Ведь дерзновение, оно может осуществиться в каких-то обычных условиях. Например, человек недомогает, но ему что-то надо сделать. И он начинает думать, что нет, у меня совершенно нет на это сил. Но он может дерзнуть и попробовать, что ну давай-ка я начну. В конце концов, ничего не случится. И у него силы откуда-то прибудут. Он это осуществит, и опять будет ему радость. То есть дерзновение, оно как в малых, так и в великих делах, оно совершенно необходимо.
Хорошо, что еще мешает вот именно вот на этой ступени становления мужа? Ну, мужа не в смысле вот мужа, мужчина какой-то жены, а вот именно мужа вот в более таком...
Богоразумного мужа. Так а что мешает? Вот что мешает нашей христианской жизни? Что мешает этому? Например, святой Никодим Святогорец говорил, откладывание на потом. Очень ведь частое явление. Мы начинаем откладывать на потом, что не сейчас. И вот эта вот ревность, необходимая для осуществления этого дела, она впустую, как бы словно, уходит. А потом мы этой ревности уже не испытываем. Вот пример того, как все это может рассеяться и упущена быть возможность. Также человек современный может уходить в мир каких-то иллюзий.
Ну, то вы говорите сейчас про зависимости, это виртуальной реальности.
Я говорю, он может, ну и зависимости тоже в том числе.
Это в мир каких иллюзий он уходит?
А каких иллюзий? Включил телевизор, и вот иллюзии ему. И новости ему, пожалуйста, какие-то. И зрелища какие-то, где кто-то совершил что-то. Может быть, великое. Великая, может быть, обыкновенная, но вот там настоящая жизнь происходит. Человек, как бы, можно сказать, отходит от своей ответственности.
То есть он как бы умаляет свою жизнь по большому
конечно,
счету.
Конечно, вот его жизнь, вот у него все есть. Зачастую ведь у него практически все есть, что надо. Для того, чтобы вот он этот миф начал осуществлять сейчас. А он считает, что вот не сейчас. Поэтому вот это вот состояние, как бы такого отхождения от реальности своей жизни, ее, так сказать, этой жизни, говоря философским языком, дезонтологизация. Когда она теряет вот эту жизненность, глубину, подоплеку, так сказать, бытийственную, что словно она как вот пар какой-то остается от нее. Вот это очень серьезная, я бы сказал, проблема. Потому что одно дело, когда юнец не понимает ценность своей жизни, а другое дело, когда человек, который имеет многое необходимое для того, чтобы осуществить что-то важное, он считает свою жизнь никчемной. То есть здесь много можно говорить. То есть христианская жизнь, еще раз говорю, она в каком-то смысле здесь параллельно вот этому уровню становления. То есть это отвоевание своей духовной свободы у лени, у нерадения, у заблуждений каких-то и так далее. То есть у всего, что является страстями, можно сказать так, по большому счету. То есть он должен выделаться в такого человека, который, как воин, которого не сбить сразу же с ног.
То есть получается, это, по сути дела, должна идти постоянно духовная работа над собой.
Конечно. Как сказал Федор Михайлович Достоевский, «Победи себя, и ты завоюешь весь мир». Вот суть его трудов.
Хорошо, а если вот следующая ступенька у нас, именно отец, иерарх, что может мешать мужчине встать на эту ступеньку, быть ответственным за весь свой род? Я не к тому сейчас говорю, что, например, мужчина возрос, и сейчас он должен решать все проблемы всех на свете, кто в его роду имеется. Там же может быть именно как раз вот такая какая-то духовная такая...
Да, сердцем объять нужно, сердцем объять.
Да, вот поддержка.
Ну, тут, видите, самое такое простое, это то, что человек всегда ведь имеет такую мысль. В каком-то смысле он ведь все эти ступеньки немножко в себе содержит. Да? Он может так подумать, вот, а где мое? То есть он, так сказать, саможаление какое-то в нем начинает развиваться, что вот я все для всех, а где мое? Где мое малое утешение? И вот эта сфера вот этого моего, она может начинать расширяться. И в результате в какой-то момент, в каких-то делах, он может поступить неправо, поступить не по правде божественной и не выступить вот в том качестве, про которое мы сейчас говорим, иерарха, устрояющего правильную жизнь всех, кто верен ему, Богом, кто находится под его влиянием. Поэтому, ну вот самое простое вот это, например. Я уж не говорю о каком-то властолюбии там развивающемся у человека, которое тоже может быть, и где он на место, так сказать, божественной воли ставит свою волю, начинает ее истово осуществлять и приводит, как бы можно сказать, к какому-то рабству другого человека, когда он осуществляет и входит в какой-то личностный тупик, где уже не может чего-то делать, наступает какой-то кризис в его жизни. Поэтому, конечно, от этого, ну как, например, в чем обвинял Господь фарисеев, как учителей. Он говорит, что обходят море и сушу, чтобы сделать другого сыном гиены вдвое худшим себе. То есть это очень опасная стезя, которая может человека просто губить. И вот это положение его, оно вместо пользы может доставить вред ему и другим. Здесь опасности-то очень такие серьезные могут появиться.
Хорошо, вот раз опасности есть, ступеньки мы сказали, по которым нужно идти. В нынешних реалиях что нужно делать, чтобы хоть как-то приблизиться тем образом, который мы нарисовали? В семье, вот женщины что могут делать для того, чтобы помочь своим мужьям, например, своим сыновьям, своим детям, внукам возрасти в этой мужской роли? В роли защитника, мужчинам, которые, может быть, не совсем себя чувствуют, что они являются защитниками, что им можно сделать, чтобы как-то вот возрасти?
Ну, здесь можно первое, что вообще сказать, это то, что чтобы человек, который хочет другого вот по этому пути повести, он должен сам стараться себя исправить. Как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, что ты требуешь от него того, что сам не делаешь. То есть он должен постараться сам идти этим путем. Когда видит воспитанник хоть немного движения по какому-то пути, он сам этот путь уважать начинает, да, и начинает к нему примиряться. То есть первое – это работа над собой. Женский пол, он должен быть украшен одними добродетелями, в чем-то они даже перекликаются с мужскими добродетелями, как мы уже говорили, да? Мужской пол должен стараться вот о том, о чем мы сегодня говорили, преуспеть.
Может ведь, вот, например, если в семье есть мальчики, сыновья, мне кажется, ведь женщина тоже много может сделать для того, чтобы мальчик вырос мужчиной. Потому что где-то, например, чтобы маме помог, это же проявление как раз мужского такого качества, защитника какого-то такого, да ведь?
Да.
Те же самые сумки, например, принести. Сумки.
Это еще вот указано в некоторых талантливых таких руководствах по воспитанию, что часто мы прибегаем к труду. Но труд этот воспитательный. Например, обычный труд, нам что-то надо сделать. Он осуществляется мастером быстро.
Угу.
А тут воспитательный труд. То есть мы привлекаем неопытную душу, неопытного работника к тому, что он должен сделать. Он может ошибиться, он может испортить. И тут мы накидываемся на него со всей, так сказать, своей строгостью, да, и укоризной. Это неправильно.
Вместо того, чтобы поддержать, скажем,
вместо того, чтобы создать, как говорится, педагогическим языком ситуацию успеха. Что что-то получилось, даже то, что согласился, уже это получилось. Это уже очень хорошо. Учебный труд, он требует более таких всеобъемлющих усилий, чем обычный труд, который мы видим и который мы исполняем. Поэтому здесь воспитатель, родитель, он должен решиться на такой путь. Потому что может дело не сделаться, так ему придется переделывать все это. Но зато в душу своего сына он вложил определенное уже вот сокровище какое-то, да, которое потом вот умножится. Поэтому надо вот к этому воспитательному труду прибегать, решаться, что пускай поможет, пускай здесь это сделает. И все время повышалось, чтобы это горизонт вот этих заданий, он должен все время удаляться, что вот оказывается еще такое. Пришло время. Для самого же вот воспитанника это будет каким-то открытием. Оказывается, я вот теперь что должен делать, вот кто я теперь. Поэтому вы совершенно правы здесь, что надо это делать. И женщина, сестра или мать, родственница, если она идет этим путем, то это очень хорошо.
Еще что можно делать?
Значит, родитель работает над собой. Родитель постиг, что несет под собой мужское и женское для себя, так как-то это промыслил. К сожалению, сейчас достаточное смешение вот этих вот образов, и даже если взять русскую литературу, то в ней тоже есть определенная как бы недосказанность по этому вопросу. Нельзя даже вот так вот сразу же назвать, вот кто вот однозначно несет под собой вот это мужское, да, хотя, наверное, есть какие-то произведения, поиски происходят постоянные, да, осмысление этого. Поэтому нужно для себя промыслить этот вопрос, что это значит, к чему это, а какими качествами обладать должен. И дальше мы уже сказали, что надо стараться. Здесь еще один важный вопрос. Не только внутрисемейная жизнь таит под собою вот эту возможность воспитания мужских качеств, но рано или поздно, ну, скорее всего, с достижением школьного возраста, ребенок выйдет на более широкие, как бы, социальные пределы, и он должен там уже начать это делать. И родитель удивлен зачастую, когда в школе ребенок что-то начинает делать. А что он там начинает? Озорничать начинает. Вместо того, чтобы делать что-то позитивное,
созидательное,
он начинает разрушать то, что сделано другими. А почему он это делает? Или обижать кого-то, или еще что-то. Творить беззаконие, одним словом. Причина это вот в том, что раньше и не было таких выходов, так сказать, на социальный горизонт. Надо выходить на социальный горизонт. Для этого в наших сообществах каких-то там дворовых, профессиональных, церковных общинах и где-то еще должны быть вот такие вот точки приложения наших трудов, такие вот образы трудов, как бы несение каких-то обязанностей, каких-то устремлений наших, да, воплощения. Должно это быть. То есть это всегда есть, и нужно, чтобы семья сознательно взяла на себя вот эти труды. Ну или, как мы говорили, нашла хотя бы, где это есть в обществе и привлекла туда ребенка. Где-то проводятся какие-то вечерки, где-то секции работают, где-то
кружки
воспитательные какие-то есть клубы, а где-то есть кружки, студии. В зависимости от таланта ребенка можно туда привести, где есть, вот, как я уже сказал, вот такой вот лидер, скажем.
А если взять взрослых людей, да, если, например, мужчина, ну, не совсем чувствует себя защитником, ну, мужчиной вот в высоком таком смысле понимания, что можно делать? Ведь все равно процесс самовоспитания его никто никогда не отменял, и независимо сколько лет, может быть,
конечно,
если пересознание, переосмысление произошло, что вот что-то я делаю не так, может быть, есть возможность как-то двигаться дальше?
Есть, конечно, возможность. Ну, во-первых, здесь нужно упомянуть все-таки практику духовничества, что есть определенное духовное общение между священником и посомым. И здесь все-таки священник видит, что возрастает человек, созревает к чему-то. И в какой-то момент, конечно же, он ему вручит какое-то служение, какой-то труд некоторый, который возвеличит этого человека, возведет его к каким-то, ну, определенным свершениям. Но и сам человек, он же тоже внутренне созревает, и в какой-то момент он может дерзнуть. Главное, чтобы все окружающие вот правильно к этому отнеслись. И, может быть, чтобы это было более, ну, как-то соборно осуществлено, с советом каким-то. Не то, что вот он взял и как в омут с головой, так сказать, а чтобы он посоветовался, как-то промыслил. И, может быть, что-то начал. Может быть, это будет какое-то профессиональное его новое устремление. Почему нет? Может быть, даже совсем другая специальность, профессия. Она, может быть, в нем уже вызрела. Часто ведь такое бывает, что человек профессионально выгорает в одном как бы служении, а в нем всегда жило что-то вот еще другое. Угу. Ну, вот такие разные бывают моменты. То есть здесь это такой живой процесс, и можно сказать, чрезвычайно важный. Так что здесь каких-то общих советов трудно дать вот на таком вот уже уровне, который вы спрашиваете.
Почему-то подумалось о том, что важно, если мы говорим про семью, и мужу, и жене, периодически себе задавать вопрос: «Я сейчас веду себя как?» Вот действительно как муж, как защитник, да, то есть как там тот, кто оберегает свою семью. А жена, я себя сейчас как веду? Я на самом деле чувствую себя как за мужем, как за каменной стеной? Или я его сдвинула куда-то, да, и сказала, я лучше тебя знаю, что и как нужно делать? Именно периодически взгляд внутрь себя, ревизия, что ли, такая?
Как, ну, это полезно, полезно делать. Еще святитель Феофан Затворник говорил о том, что утром нужно задать себе вопрос, кто я и к чему предназначен в этот день. То есть, если я, вот, как вы говорите, ну, например, жена, да, что я должна делать? Все, и здесь станет ответ. Ну, и дай бог, если это приведет к правильному поведению, эти вопросы могут привести, а могут не привести к правильному поведению, но, по крайней мере, они какое-то начало положат образумливанию человека.
Ну, я не говорю, что все сразу изменились, стали замечательными, идеальными.
Если он хочет в этом пути как-то измениться, то он, наверное, изменится, да.
Мне кажется, может, еще очень важно, чтобы каждый человек не только своим умом размышлял, ну и был в связке, в связи с Богом. Потому что без духовной составляющей, духовного взгляда, очень легко можно запутаться, заблудиться и исказить представление и о своей роли, и о роли своей второй половины.
Да.
Ну, уже, к сожалению, наша передача подошла к концу. Завершая передачу, может, вам что-то бы хотелось сказать или пожелать нашим слушателям?
Хотелось бы пожелать то, с чего мы начали, чтобы этот день защитников Отечества, он стал для всех нас праздником, когда мы, кто-то входит вот в это сознание защитника, да, кто-то принимает эту защиту, и чтобы это было радостно для всех.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.